Мужик мужика родил. Слух о том, что в нашей деревне есть теперь свой поп, быстро облетела все улицы и закоулки. Больше всего, конечно, радовались бабули верующие, а молодежь явно недоумевала. «Был ты спортсменом в школе», — рассуждал Володя, председатель. «Это хорошо. Стал потом художником, помню, везде с ящиком ходил, краской холстину мазал. Странно, но можно понять. Нашим селом восхищался. Мишу Косарева зачем рисовал? Непонятно. Он же не член политбюро, а просто дурак. Можно было бы фронтовиков, передовиков рисовать. А дураков не понимаю, хоть убей. Но когда ты в попы подался, тут у меня вообще башня съехала. Мы уже все тут передумали. Я говорю, не из-за денег, он всегда ходил, в чем попало. Мать говорит, что зачитался Библией. Мужики толкуют, кто Библию дочитает до конца, у того голова едет, и человек делается чумной. А сейчас вроде вид у тебя нормальный. Ты мне объясни по-людски. Володя, тебе природа, люди, красота нравится? Спросил я его. Природа и бабы красивые, кто же откажется? Конечно, нравится, согласился земляк. А кто же это все создал? Не мы же с тобой. А раз не мы, значит, кто-то. Вот дом стоит, хозяев нет. Сколько у нас сейчас домов пустых, брошенных, а ведь не скажешь, что дом никто не построил, раз хозяина нет. Все равно кто-то строил. Ну да, кто-то строил. Мы эти дома без хозяев на сельсовет переписываем, уточнил Володя. Значит, есть творец у дома, хотя его и не видно. А почему у этого дома не может быть создателя? Спросил я, указывая на природу. Все может быть. Живи, радуйся. Но при чем тут попытов, толк не возьму, возмутился председатель. А при том, чтобы люди не забывали, кому они обязаны своей жизнью, и не ломали бы красоту в себе и вокруг. Перед создателем все равно придется отвечать на том свете. Вот тебе, председателю, доверило государство наблюдать за порядком. Что ж в этом плохого? Так и попам Христос поручил наблюдать и заботиться о его имуществе, людях, чтобы не пьянствовали, не блудили, пытался доходчиво и довести смысл поповской службы. Володя слушал и что-то думал свое, куря папироску. В люльке мотоцикла два его сына-подростка потихоньку поругивались матом из-за лучшего места. «Вот, думаю, я тоже буду святым. Все работаю и работаю, день и ночь работаю. Домой придешь уже поздно, а жена иди к корове на двор. Утром не спи, а женатому и ночью не всегда хорошо спится. Одни мучения всю жизнь. Я соображаю, что от таких мучений на том свете святым все равно стану. Как ты думаешь?» — спросил он неожиданно. «Я думаю, святые не курили, матом не ругались, а у тебя даже мальчишки, смотри, как ругаются», — обратил его внимание на сыновей. «И здесь жизни нет, и там преисподня». «Куда же там председатели девают?» — поинтересовался собеседник. «Наверное, Володя, лучше спросить по-другому. Где они курево на том свете достают, если курить охота? Во, брат, задача! А утешения нет и винить некого. Сам такой рай заработал. Бросай курить и матом ругаться. Там на небе и здесь на земле полегче будет». Подошедшая жена Володи внимательно слушала наше рассуждение и, наконец, выразила свое мнение. «Правильно он тебе говорит. Занавески в доме все желтые, ничем не отстираешь. Бросай курить, одни расходы. Ты уж его, батюшка, постращай вечными муками. Все скандал у дома меньше будет», — уговаривала она. «Ну, ты меня еще учить взялась, горшок печной. Поехали обедать. Ну, давай порядку учи, духовный милиционер. Пока», — загазовал ручкой мотоцикла председатель и умчался, оставив сизое облако дыма. Ближе к вечеру приехали художники из района, и мы в передней избе мирно беседовали. Вдруг дверь открылась, и в комнату вошел бывший учитель физкультуры, фронтовик Федор Александрович, у которого, по слухам, месяц назад умерла жена Мария Филипповна. «Здорово, Василий, давно приехал?» — спросил Федор Александрович. «Да вот уж неделю», — ответил я, удивившись ввалившимся глазам учителя. «Говорят, ты верующим стал. А вот скажи, почему наш Николай II с нашим Ельциным всю страну продали американцам? Народ голодный, работы нет, денег нет. По телевизору только и смотришь, как они обнимаются, радуются, значит, что? Страну и людей под откос спустили, а мы за нее кровь в войну проливали», — энергично начал свою атаку Федор Александрович. «Наверное, не Николай II, а Алексей II. Вы, по-видимому, про патриарха спрашиваете», — уточнил я. «Да все равно, как их там называть. Они вместе страну продают. Вот тебе и вера. Верь хоть какому богу теперь, как хочешь. Да после этого и к черту на рога полезешь, не только к сектантам. Спилась вся страна. Воровать простому мужику и то нечего стало. Хоть веревку бери и вешайся. И ты им поверил?» — показал пальцем куда-то в потолок Федор Александрович. Сила его речи подпитывалась ярким любопытством художников, явно бывших на стороне фронтовика-правдолюбца. «Федор Александрович, а что, православные верят в патриарха, как в Иисуса Христа? Наша вера не в человека, а в Бога человека, каким был Иисус Христос. Ты что-то явно перепутал», — парировал я. «Ты мне вот скажи, Бог есть?» — спросил резко придвинувшись учитель. «Есть». «А чем докажешь, что есть? Если нет, то зачем веришь?» — сыпал вопросами фронтовик. «Да не верю, а знаю, что есть. Убедился. Обращался к нему, просил, и он всегда помогал. Так что я не верующий, а знающий». «Это ты там что хошь думай про себя, твое дело. Ты вот мне докажи. Чем докажешь, что Бог есть?» — рвал жадные и отчаянные вопросы Федор Александрович. «Ну хорошо. Вот ты в лесу, к примеру, часы нашел», — начал я. «Что? Кто потерял, что ли?» «Почему потерял? Может, сама природа выдумала, она же умнее человека. Человек же, по-вашему, от природы, а не от Бога произошел. Ты эту философию брось, на меня не действует». «Чем мне ты докажешь, что Бог есть?» — допытывался учитель. «Ты Марию Филипповну любишь?» — спросил я. «Люблю», — неожиданно ответил Федор Александрович. «А что бы ответил тому человеку, который сказал бы, что это все чепуха? Вы оба сгниете, и ничего от вас не останется. Стало быть, и смысла любить друг друга никакого не было, если все в ничто превратится. Ты как, согласился бы отречься от Марии Филипповны и от любви к ней? А если нет, то говори, зачем пришел? Поминки у нас. Придешь помянуть?» — тихим голосом спросил он. «Приду. И будет все как надо, и ей там станет хорошо. Я от нее никогда не отрекался. Вот и ты не отрекайся, и будешь верующим человеком». Федор Александрович встал, мы пожали друг другу руки и обнялись. Утром с мамой отправились навестить сестру Валю, мужа ее Сережу и сваху, бабу Таню. «Не расстраивайся, сваха, что сын-то в попы да монахи пошел. Кому хорошо-то всегда было? Котам да попам. Не расстраивайся уж, сваха, лучше чайку пойдем попьем», — приглашала усердно к столу баба Таня. Мы с Сережей уселись вдвоем на диване и повели ученые беседы о вере, церкви и Библии. «В Бога верить теперь модно стало, только в Библию всякую чепуху понаписали, читать просто невозможно», — в сердцах сказал Сережа. «Что же там непонятного?» «Да вот хотя бы с первой строчки Евангелия. Мужик мужика родил. Где же это видно, чтобы мужики рожали? Чепуха какая-то, еще и люди верят. Ничего понять просто невозможно», — возмущался Сережа. «А почему ты не возмущаешься, когда говорят, что Пушкин родил Гоголя? Ведь понятно, что талант одного породил талант другого. Всем все ясно. Фамилия твоя Абрамов, и сын Мишка Абрамов. Так что же, ты что ли его родил? Кто родил, тот пусть и фамилию дает. Вот у них, евреев, фамилия по мужикам идет, как у нас. А бабы не рожают, а воспроизводят. Творческая сила, семя, у мужика. Он рождает, а баба воспроизводит. С первой строчки мужик главный. Чего же для нас, мужиков, плохого? Сразу бабы на второе место уходят, а мужики всему голова. Правильно Библия пишет. Все непорядки в семье, когда бабы верховодят. Ты согласен? Так бы сразу и писали, что мужики главные, а то мужик мужика родил. Кто же из наших поймет?» — недоумевал Сережа. «На то и попы нужны, чтобы объяснять народу Библию. 8 лет зачем учат в семинарии и академии?» — спросил я его. «Пусть по телевизору скажут попы бабам. А то с работы придешь, с устатку, ни выпить, ни закусить толком. Все бабы к рукам прибрали. И деньги, и водку. В магазинах одни бабы торгуют, шпионят везде. Сразу все всем известно становится, кто сколь взял. Если бы мужики главные были, то хоть отдохнуть после работы свинцом можно было бы, посидеть. А бабы, как лярвы, житья не дают. Матерщинят на нас и бога не боятся. Хоть бы попов слушались, рассуждал о практической пользе духовенства Сережа. Ну, вы своего мужика в сельпо устроите продавцом, так и шпионов не будет, советовал я. Видал? Да ты что? Он же за неделю сопьется, а водку разворуют, возразил Сережа. Тоже верно. Как это сразу не сообразил, поддакнул я. Ну вот то-то и оно. Везде одна несправедливость. И церковь с этим тоже не справится. Бабы совсем обезумели. Еще тут в свое время им Горбачев хорошо помог. Все виноградники с дури велел вырубить. Христос из воды вино делал, а этот безбожник руку на святое поднял, возмутился Сережа. Теперь вроде Ельцин это дело любит, вам полегче будет с этой проблемой. Еще хуже. Ни работы, ни денег. На что купишь? Самогон мужикам не из чего гнать, сахар не на что купить. Зарплату по месяцам не выдают, сокрушался Сергей. Вот и поживи тут, закончил он свои сетования. Разговор свернул в сторону о Питере, братьях и ценах. Самое главное, что душевный контакт наладился, думал я. Может, потом что-то удастся объяснить. Услышав что-то о несправедливости, сестра Валя поддержала разговор. Вот в Сызрани в церкви была. Папе нашему помин заказывала. Что там творится? Те, что за лавкой церковной, на людей гавкают прямо. Народу много, ничего не слыхать. А что попы деньги любят, сама убедилась. Бабка церковная попу десятку в руку сунула, а он взял. Да я за десятку 2 дня в цехе цепи собираю под грохот прессов, как глухая. А ему за 3 минуты чужие деньги плывут в карман. Неужели и ты таким жуликом станешь? Спросила удивленно сестрица. Может быть, попу зарплату мало платят, а деньги государство в фонд мира на ракеты отбирает для соцстран американцев пугать. Вот его семью бабули от голода и спасают. Почем ты знаешь? Спросил я Валю. Этого я не знаю. Но прилюдно пусть не дают попу, а то совсем церковь в магазин превратят, убеждала Валя. За разговорами вышли во двор на свежий воздух. Подошел Сашка Фершел, чуть поддатый. Ну, ай-яй, ну ты земляк работенку нашел, кадилой махать. Не пыльная работенка, маши себе, а сам денежки считай, да винишком балуйся. Ну, ай-яй, и работенка, во нам бы таку, умиленно восхищенно повторял Александр. Бросай, Сашка, коров и иди к бабам в церковь, шутили подошедшие женщины. Баба у меня чай своя, а коров вам лечить будет. Поп, что ли, кадилой, засмеялся своей шутки Сашка Фершел. Вот тебе и научная апологетика, подумал я, глядя на Александра. Годик 2-3 и сопьется, а ведь еще и 45 ему нет.